слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
Сейчас вы услышите радиоспектакль по повести Аркадия Петровича Гайдара «Чук и Гек».
Человек в лесу возле синих гор. Он много работал, а работы не убавлялось. Ему нельзя было уехать домой в отпуск. Наконец, когда наступила зима, он совсем заскучал, попросил разрешения у начальников и послал своей жене письмо, чтобы она приезжала вместе с ребятишками к нему в гости. А ребятишек у него было двое – Чук и Гек. А жили они с матерью в далеком огромном городе, лучше которого и нет на свете. Днем и ночью сверкали над башнями этого города красные звезды. И, конечно, этот город назывался Москва. Как раз в это время, когда почтальон с письмом поднимался по лестнице, у Чука с Геком был бой.
Отдайте, тебе говорю! Это ты, Чук, стащил у меня спичную коробку.
Я не видел я твою коробку, а ты стянул у меня жестянку из-под вакса.
Я! Всегда я!
Ой, мам!
Мама! Потом додеремся.
Ой. Кто там?
Почта.
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 Почта. Вам письмо.
Это письмо от папы!
Да, от папы! И, наверное, скоро приедет!
Ура! Он скоро приедет!
Тут на радостях они стали скакать, прыгать и кувыркаться по пружинному дивану. Потому что, хотя Москва и замечательный город, но когда папа вот уже целый год не был дома, то и в Москве может стать скучно. И так они развеселились, что не заметили, как вошла их мать.
Мы пойдем с ним в цирк, ля-ля-ля-ля-ля, мы пойдем в зоопарк, ля-ля-ля-ля-ля,
мы пойдем с ним в кино.
Ля-ля-ля-ля-ля,
мы съедим эскимо.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Что за веселье, граждане, что за радость? Вы колотите по стене ногами так, что трясутся картины и пружина в часах гудит. Слезайте с дивана.
Папа едет.
Вот письмо.
Известно, что письма бывают веселые и печальные. И поэтому, пока мать читала, Чук и Гек внимательно следили за ее лицом. Сначала мать нахмурилась, и они нахмурились тоже. Но потом она заулыбалась, и они решили, что это письмо веселое.
Отец не приедет.
Как не приедет?
У него еще много работы, и его в Москву не отпускают.
Что же ты улыбалась?
Он не приедет, но он зовет нас к себе в гости.
И меня!
И меня!
И тебя, и тебя. Он чудак-человек, хорошо сказать в гости, будто бы это сел на трамвай и поехал.
Да, раз он зовет, так мы сядем и поедем.
Ты, Чук, глупый. Туда ехать 1000 и еще 1000 километров поездом, а потом в санях лошадьми через тайгу.
Через тайгу?
Да, а в тайге наткнешься на волка или на медведя.
Подумаешь, я их не боюсь. И я.
И что это за странная затея? Вы только подумайте сами.
Гей-гей, я могу ехать не 1000, а 100 000 километров.
И нам ничего не страшно, мы храбрые.
Да. А там есть белки.
И так они говорили долго, размахивали руками, притоптывали, подпрыгивали, а мать сидела молча. Все их слушала, слушала. Наконец схватила обоих на руки, завертела и свалила на диван. Знаете, она давно уже ждала такого письма. И это она только нарочно поддразнивала Чука и Гека, потому что веселый у нее был характер. Прошла целая неделя, прежде чем мать собрала их в дорогу. Уже запаковали багаж, приделали второй замок к двери, чтобы не обокрали квартиру воры. Вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши. И вот мать уехала на вокзал покупать билеты на вечерний завтрашний поезд. Но тут без нее у Чука с Геком получилась ссора. Ах, если бы только знали они, до какой беды доведет их эта ссора, то ни за что бы в этот день не поссорились.
Смотри, какой кинжал я сделал из кухонного ножа.
Такие медведи не убьешь. Вот я из палки пику сделал. Видишь, гвоздь на конце. Если бы чем-нибудь проткнуть шкуру медведя, а потом ткнуть этой пикой в сердце, медведь сдох бы сразу.
Зато у меня коробочка есть. Знаешь, сколько я всего в ней накопил. Серебряные бумажки от чая, фантики от конфет с танками и самолетами, галчиные перья для стрел, конский волос для китайского фокуса.
Покажи.
Сейчас принесу.
У Гека такой коробочки не было. Он не был таким запасливым, как Чук. Да и вообще Гек был разиня. Но зато он умел петь песни.
Ну куда же я ее спрятала? Ну куда, где же она? А, вот она. Кто там?
Телеграмма. Смотри, не потеряй.
Я ее в коробочку спрячу.
Эй, бей, турмби, эй, бей, турмби, эй, бей, турмби, эй, бей, турмби, эй, бей, турмби.
Это медведь? Это моя картонка? Я тебе дам турумбей. У меня там сигнальная дудка.
Это что ли?
У меня там 46 копеек на дорогу. Я их не истратил, как ты, на разные глупости. Отдай свою пику.
Не отдам.
Отдай. Вот, вот, вот.
Ах ты так. Тогда и я.
Гек, что ты делаешь? Телеграмма. Там телеграмма! А ты ее в форточку выбросил.
В одном пальто, без калош и шапки, Чук выскочил за дверь. Почуяв неладное, вслед за ним понесся и Гек. Но напрасно искали они металлическую коробочку, в которой лежала еще никем не прочитанная телеграмма. То ли она попала в сугроб и теперь лежала глубоко под снегом, то ли она упала на тропку, и ее утянул какой-либо прохожий. Но так или иначе, вместе со всем добром и нераспечатанной телеграммой, коробка навеки пропала. Вернувшись домой, Чук и Гек долго молчали. Они уже помирились, так как знали, что попадет им от матери обоим.
Знаешь, Гек, а что, если мы маме про телеграмму ничего не скажем? Подумаешь, телеграмма. Нам без телеграммы весело.
Врать нельзя. Мама за вранье всегда еще хуже сердится.
А мы и не будем врать. Если она спросит, где телеграмма, мы скажем. Если же не спросит, то зачем нам вперед выскакивать? Мы не выскочки.
Ладно, если врать не надо, то так и сделаем. Это ты, Чук, хорошо придумал.
Ну вот, граждане, билеты я достала, и очень хорошие. А почему это вы не радуетесь? И что это у вас глаза заплаканы? Из-за чего это у моих дорогих сыновей без меня была драка?
Драки не было.
Вот, смотрите, наши билеты.
один большой и два маленьких.
Ой, едем.
А завтра они уехали. А про телеграмму мать ничего не знала. Поэтому, конечно, ничего не спросила. Ночью Гек проснулся, чтобы напиться. Лампочка под потолком была потушена, однако все вокруг Гека было озарено голубым светом, и вздрагивающий стакан на покрытом салфеткой столике, и желтый апельсин, который казался теперь зеленоватым, и лицо мамы, которая, покачиваясь, спала крепко-крепко.
Мама, проснись, я пить хочу.
Отломи дольку апельсина и съешь. А пить тебе по одной причине не надо.
Не бывает со мной никакой такой причины.
Чук, вставай, Чук. Смотри, луна какая. Такой в Москве не бывает. Чук. Мы, наверное, мчимся уже по высоким горам. И отсюда дунный ближе.
Я спать хочу.
Эх ты! А я по вагону гулять пойду.
Коридор вагона был узкий и длинный. Возле наружной его стены были приделаны складные скамейки, которые сами с треском захлопывались, если с них слезешь. Гек посидел на одной скамейке, потом на другой, на третьей, и так добрался почти до конца вагона. Но тут пришел проводник с фонарем.
Ты что же это делаешь? Люди спят, а ты скамейками хлопаешь. Ночью спать надо, а не гулять по коридорам.
Чук, ты чего это развалился во всю ширину? Подвинься!
Ты кто же тебя толкает?
Ой, 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 откуда этот мальчик взялся?
Мама! Ты... Мама!
Тихо, Паша, он не в свое купе, папа.
Мама!
Да не кричи, ты мы сейчас все уладим.
Найдем твою маму.
Усатый дядька надел брюки, военную гимнастерку и отвел Гека на место. Гек проскользнул под свое одеяло и притих. Вагон покачивал. И снился Геку странный сон. Как будто ожил весь вагон. Как будто слышны голоса от каждого, от колеса. Бегут вагоны, длинный ряд, и с паровозом говорят. Вперед, товарищ, путь далек. Перед тобой во мраке лег. Светите ярче фонари до самой утренней зари. Гори огонь, труби гудок, катись колеса на восток. Тогда закончим разговор, когда домчим до синих гор. Когда Гек проснулся, колеса уже без всяких разговоров мерно постукивали под полом вагона. Мама и усатый военный против распахнутых дверей хохотали над ночными похождениями Гека. Гек умылся и, прижавшись лбом к холодному стеклу, стал смотреть, что это за край, как здесь живут и что делают люди.
Мальчишка выскочил на крыльцо в одной рубашке. Что это у него в руках?
Кошка.
Трях! Кошка ковырьком полетела в сугроб. Интересно, зачем это он ее бросил?
Не знаю.
Наверное, что-нибудь со стола стянул.
Вот, что мне усатый военный подарил. Карандаш с наконечником от патрона.
Смотри, завод какой! Поле белое. Трубы у завода красные, дым черный, а свет желтый. Интересно, что на этом заводе делают? Часовой стоит в тулупе.
С винтовкой.
Винтовка-то отсюда кажется тоненькой, как соломинка.
Да попробуй-ка сунься. Смотри, что мне пассажиры дали. Это вот резиновая пробка. Вот гвоздь.
Лес танцует.
Что?
Деревья, которые поближе, прыгают быстро, а дальние двигаются медленно, как будто их река кружит.
А это вот бечевка, крученая.
А вчера, помнишь, какая большая станция была? На ней штук 100 паровозов пыхтело.
А еще вчера, помнишь, мы нагнали эшелон с быками и коровами.
Гудок у него был писклявый. А один бык, помнишь, как рявкнул? Даже машинист обернулся и, наверное, подумал, что его большой паровоз нагоняет.
Да, немало всякого они за дорогу повидали. Жаль только, что на дворе бушевали метели, и окна вагона часто бывали наглухо залеплены снегом. И вот, наконец, утром поезд подкатил к маленькой станции. Только-только мать успела ссадить Чука с Геком и принять от военного вещи, как поезд умчался. Чемоданы были свалены на снег, деревянная платформа скоро опустела.
Ничего не понимаю. Почему отец не приехал нас встретить? Вы стойте тут, караульте вещи, а я пойду к ямщикам, узнаю, какие отец прислал за нами сани. Никуда не уходите.
Хватит петь. Не пой.
Почему?
Вот этот страшный козел сначала голодал кору с бревна, а теперь что-то очень пристально на нас смотрит.
Давай спрячемся за чемоданами. Кто знает, что ему от нас надо?
Мимекает он противно.
Мама идет с каким-то дядькой.
Мама! Мама! Тут козел на нас напасть хочет!
Тихо-тихо! Ну-ка, иди отсюда! А ну, пошел отсюда! Вот тихо!
Ну, где же наши сани?
Никаких лошадей отец за нами не прислал. Наверное, он не получил телеграмму о нашем выезде.
Как же мы теперь?
Да, ну что, договорились, да? За 100? За 100 рублей повезу. Меньше никак, меньше никак.
Это все наши деньги.
Да, ну да, дорога же не ближняя. Может, кто и повезет дешевле. Только, ну, вряд ли, да. 100 километров это тайгой. Ну, не, ищите другого.
Ну, ладно. Ну ладно, пускай 100 рублей.
Ну вот, ну договорились, значит. Так, да, давайте, значит, ваши вещи в буфет я перенесу. Да, вы перекусите на дорожку, а я побегу домой за хлебом, за сеном и за теплыми тулупами.
Буфет был маленький. За стойкой пыхтел самовар. Он дрожал, гудел. И густой пар его, как облако, поднимался к бревенчатому потолку, под которым чирикали залетевшие погреться воробьи.
Смотри, самовар-то, самовар, с тебя ростом.
И толстый, как ты.
Пейте чай. Отец не знает, что мы уже приехали. То-то он удивится и обрадуется.
Да, он обрадуется. И я удивлюсь и обрадуюсь тоже.
И я тоже. Мы подъедем тихонько. Если папа куда-нибудь вышел из дома, то мы чемоданы спрячем, а сами залезем под кровать.
Я под кровать не полезу.
Вот он приходит, сел, задумался, а мы молчим, молчим. Да вдруг как завоем?
Нет, лезьте и выйти сами. Зачем ты Чук сахар в карман прячешь? И так у тебя карманы полны, как мусорный ящик.
А я лошадей кормить буду. Забирай и ты, Гек, кусок ватрушки, а то у тебя никогда ничего нет. Только и знаешь у меня выпрашивать.
Так, ну, ну, начаёмничали, да? В одеяло и тулуп у вас сейчас заверну и в путь дорогу.
Прощайте, большие города, заводы, станции, деревни, поселки. Теперь впереди только лес, горы и опять густой темный лес. Дул в лицо свежий ветер, и поневоле, прижавшись друг к другу, Чук и Гек помчались навстречу тайге и навстречу луне, которая медленно выползала из-за уже недалеких синих гор. Выскочили на дорогу и затанцевали два белых пушистых зайца.
Берегись, задавим!
С хохотом умчались в лес веселые зайцы, а они все ехали и ехали, охая, ахая, и девясь на дремучую тайгу. И вот безо всякой команды кони стали возле маленькой занесенной снегом избушки.
Вот здесь и заночуем. Это наша станция.
Попили чаю, поели и улеглись, не раздеваясь и укрывшись тулупами. Разом все уснули. Но, конечно, как всегда, ночью Геку захотелось пить, и он проснулся. В полудреме он надел валенки, глотнул воды из чайника и сел перед окном на табуретку. Луна была за тучками, и сквозь маленькое окошко сугробы снега казались черно-синими.
Вот как далеко занесло нашего папу. Наверное, дальше, чем это место, уже и немного осталось мест на свете. Эй, вы горы, синие горы, здесь у вас водятся волки и медведи.
Медведь, злобный медведь, что тебе надо? Мы так долго едем к папе, а ты хочешь нас сожрать, чтобы мы его никогда не увидели. Нет, уходи прочь, пока люди не убили тебя метким ружьем или острой саблей.
Но вот из-за быстрых туч стремительно выкатилась луна. Черно-синие сугробы засверкали мягким матовым блеском. Гек со страхом и любопытством крепко прижался лбом к обледенелому стеклу узкого окошка и увидел, что медведь – это вовсе не медведь. Отвязавшаяся лошадь ходит вокруг саней и ест сено. Было досадно. Гек залез на кровать под тулуп, а так как только что он думал о нехорошем, то и сон к нему пришел угрюмый. Приснился Геку странный сон, как будто страшный турворон. Плюет слюной, как кипятком, грозит железным кулаком. Кругом пожар, блестят штыки. И вот железные полки, ударив в медный барабан, идут войной из дальних стран.
Постойте, вы не туда идете, здесь нельзя.
Да что же вы оба так пихаетесь и ворочаетесь? Гек, повернись на другой бок. Вот так.
Гек засопел, улыбнулся, и это означало, что плохой сон погас. Тогда мать встала и в чулках без валенок подошла к окошку. Еще не светало, и небо было все в звездах. Иные звезды горели высоко, а иные склонялись над черной тайгой совсем низко. И удивительное дело, тут же и так же, как маленький Гек, она подумала.
Дальше, чем это место, куда занесло моего беспокойного мужа, наверное, немного осталось мест на свете.
Весь следующий день дорога шла лесом и горами. Наконец, под вечер, когда и люди, и кони уже порядком устали, показалась, наконец, база.
Ну, вот и приехали.
Ура!
Почему же не видно людей? Собаки не лают.
Да, и дорожки все снегом замело.
Как зимой на кладбище.
Да.
И дым из трубы не идет.
И печки не топятся.
Ты куда же нас привез? Разве нам сюда надо?
Ну, куда рядились, туда и привез. Вот эти дома называются разведывательная геологическая база номер 3. Да. А вот и вывеска на столбе. Ну, читайте, читайте. Может, вам нужна эта база под номером 4? Так то километров 200 совсем в другую сторону.
Нет, нам нужна эта самая. Ну, ты посмотри. Двери на замках, крыльцо в снегу. А куда же делись люди-то?
Ну, вот не знаю, куда бы им деваться-то. На прошлой неделе мы вчера продукты завезли. Муку, лук, там, картошку. Ну, все люди тут были. А 8 человек, это начальник 9, со сторожем 10. Вот, вот еще забота, да вы. Не волки же их всех поели-то. Да вы постойте, я сейчас посмотрю сторожку-то, посмотрю, да.
Я пока лошадь сахаром покормлю. На, на, ешь. Губы у нее такие мягкие.
Дай мне кусочек.
Опять у меня просишь.
Ну, ну, сейчас изба пуста. Да, а печка теплая. Значит, здесь сторож. Да-да. Видать, ушел на охоту. Кого он ушел, надолго он будет еще и на холод вынес. А то как хотите. Как, раз уж такое дело, то я не чурбан, я вас назад до станции, так скажу, бесплатно достану.
Нет, на станции нам делать нечего.
Да. Ну, ну тогда пошли в сторожку.
Они вошли в сени, и мимо лопат, метел, топоров, палок, мимо промерзлой медвежьей шкуры, что висела на железном крюку, прошли в избушку. Вслед за ними ямщик тащил вещи. В избушке было тепло. Пахло березовыми вениками, горячей овчиной и сосновыми щепками. Так как расстроенная мать была молчалива, Чук и Гек молчали тоже. И, не найдя никакого дела, быстро и крепко уснули. Они не слышали, как уехал ямщик, и проснулись только тогда, когда на крыльце послышался топот.
Это что же за гости сюда приехали, а? Фу, смелый.
Я жена начальника геологической партии Серегина, а это его дети. Если нужно, то вот документы.
Да вон они, документы, сидят на печке. Как есть в отца копии, а? Особо вот этот толстый, да?
Я не толстый.
А я больше на папу похож.
Вы зачем, скажите, приехали? Вам же приезжать было не велено.
Как не велено? Кем это приезжать не велено?
Ну, а так и не велено. Я сам на станцию возил от Серегина телеграмму, а в телеграмме ясно написано: задержитесь, выезжать на 2 недели. Наша партия срочно выходит в тайгу. Раз Серегин пишет, задержитесь, значит, и надо было задержаться. А вы самовольничаете.
Какую телеграмму? Мы никакой телеграммы не получали.
Нет, ну...
Дети, вы без меня никакой телеграммы не получали? Отвечайте, мучители. Вы, наверное, без меня получили телеграмму, и мне ее не отдали. Ой, вот где моя погибель. Вот кто, конечно, сведет меня в могилу. Да перестаньте гудеть и расскажите толком, как было дело.
Ну? Я положила ее в коробочку, а он выбросил ее в форточку.
Потому что я не знала, а он сломал мою пику.
Мы ее искали, но не нашли.
Ну что с таким народом будешь делать? Слезайте с печки, вытрите носы, умойтесь. Что же мне теперь делать, а?
Они ушли по срочному приказу в ущелье Алкараш. И вернуться никак не раньше, чем... дней через 10.
Ну как же мы эти 10 дней жить будем? Ведь у нас с собой нет никаких запасов.
А так вот и живите. Хлеба я вам дам, вон подарю зайца, обдерете и сварите. А завтра на 2 сутки я уйду в тайгу, мне капканы проверять надо.
Нехорошо. Как же мы останемся одни? Мы тут ничего не знаем, а здесь ведь лес, звери.
Я второе ружье оставлю. Трава под навесом, вода в роднике, за пригорком. Вон крупа в мешке, соль в банке. А мне, я вам прямо скажу, нянчиться с вами тоже некогда.
Этакий злой дядька. Давай, Чук, мы ему что-нибудь скажем.
Вот еще. Он тогда возьмет и вовсе нас из дома выгонит. Ты погоди, придет папа, мы ему все расскажем.
Что ж, папа? Папа еще долго.
Достань из печки щи. Так, вон на полке ложки, миски, садитесь и ешьте. А я шубу чинить буду.
Ты хозяин? Ты достань, ты и угощай.
Ну,
а полушубок дай, я лучше твоего заплатаю.
Да вы, я вижу, упрямые.
Это где это так разорвалось? Почти до пояса клок вырвало.
Да с медведем не поладил. Вот он меня и царапнул.
Слышишь, Гек, он подрался с медведем. И, наверное, от этого сегодня такой сердитый.
Еще на заре сторож захватил с собой мешок, ружье, собаку, встал на лыжи и ушел в лес. Теперь хозяйничать надо было самим. Прошло 3 дня, а сторож все не возвращался. Тревога нависла над маленьким занесенным снегом домиком. Заяц был давно съеден, и кости его расхватаны сороками. На обед они варили только кашу с постным маслом и луком. После такого обеда Гек был грустен, и матери показалось, что у него повышена температура. Она приказала ему сидеть дома. Одела чука, взяла ведра, салазки, и они вышли, чтобы привезти воды и набрать сучьев и веток на растопку. Гек остался один. Он ждал долго. Ему стало скучно, и он начал что-то придумывать. Когда мать и чук вернулись, Гека в избе не было.
Живо вылезай! Где ты там? Что за дурацкая манера прятаться?
Смотри, мама, его шубы нет и шапки.
Не может быть. Не может быть, чтобы он без нас куда-то ушел. Гек, ну хватит. Поиграли и довольно.
А может, он испугался, что нас долго нет, пошел встречать, заблудился и волки.
Гек, если ты сейчас не вылезешь, пеняй на себя.
Гек, я тебе отдам ту шишку, которая тебе понравилась.
Загляни в чулан и под навес дровами.
Мам, тут его тоже нету.
Чук, не смей никуда ходить. Жди меня.
Ты куда?
Поищу вокруг. В лес он не мог зайти.
А ружье зачем?
Если он заблудится, выстрел мой услышит, на него пойдет.
На дороге было пусто. Она зарядила ружье и выстрелила. Прислушалась, выстрелила еще и еще раз. Вдруг совсем неподалеку ударил ответный выстрел. Кто-то спешил к ней на помощь. Она хотела бежать навстречу, но ее валенки увязли в сугробе. Фонарь попал в снег, стекло лопнуло и свет погас.
Что за беда? Что за стрельба?
Пропал мальчик.
Стой, не плачь. Когда пропал? Давно, недавно. Назад, смелый. Да говори тяжелее. Я уйду обратно.
Да, час тому назад.
Так.
Мы ходили за водой. Мы пришли, а его нет. Он оделся и куда-то ушел.
Ну, за час он никуда не уйдет. А в одежде в валенках сразу не замерз. Так, ко мне, смелый, ко мне. На, нюхай. Нюхай. Бери. За мной. Ищи, ну ищи, смелый. Ну что же ты, ну ищи. Ищи. Так что это, что еще за танцы на одном месте? Ну, смелый. Вот он ваш. Ну вот он ваш беглец в сундуке.
Гек.
Вы так долго ходили, я решил пошутить. Я думал, вы вернетесь, а я из сундука завою, а потом усну незаметно.
Ну вот, получайте, это вам ключ от комнаты и от кладовой. И письмо от начальника Серегина. Он с людьми здесь будет через 4 суток, как раз к Новому году.
Так вот он где пропадал.
На следующий день было решено готовить к Новому году елку. Из чего-чего только не выдумывали они мастерить игрушки. 4 дня за делом пролетели незаметно. И вот наступил канун Нового года. Уже с утра Чук и Гек с посинелыми носами торчали на морозе, ожидая, что вот-вот из леса выйдет отец и все его люди. Но только когда они сели обедать, сторож постучал к ним в окошко. Кое-как одевшись, они втроем выскочили на крыльцо и увидели, как из леса лихо вынеслись почуявшие дом голодные собаки, а за ними 9 лыжников. Тогда Гек не вытерпел. Спрыгнул с крыльца и, зачерпывая снег валенками, помчался навстречу высокому заросшему бородой человеку, который бежал впереди и кричал «Ура!» громче всех. А вечером была елка. И все дружно встречали Новый год. Когда был накрыт стол, потушили лампу и зажгли свечи.
Гек, спой песню.
Какую?
Ну, а какую знаешь?
А какую хочешь?
Мы в поезде ехали долго, навстречу тянулись поля. Мы видели горы, мелькали озера, и все это наша земля. И где бы ты ни был, всегда над тобой московское небо с кремлевской звездой. Поедешь на север, поедешь на юг, везде тебе встретит товарищ и друг. Моя Москва, ты всем близка. Будь смелым и честным в работе своей, и всюду ты встретишь друзей.
Молодец! Качать его!
Качать! Качать! Молодец! Вот это
сын!
Хватит! Теперь садитесь. Сейчас начнется самое главное.
Это Москва.
Это на Спасской башне часы звонят.
И этот звон перед Новым годом сейчас слушали люди и в городах, и в горах, в степях, в тайге, на Синем море. И тогда все люди встали, поздравляя друг друга с Новым годом и пожелали всем счастья. Что такое счастье, это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную, счастливую землю.
Вот и закончился радиоспектакль. И пора нам прощаться с веселыми и озорными братьями, с толстым Чуком, с голосистым Геком. А жалко, правда? Повесть о Чуке и Геке написал замечательный писатель Аркадий Петрович Гайдар.
Однажды верная земля у ног твоих качнется, и чьи-то тихие слова обманет за собой. Однажды музыка судьбы в тебе очнется, рассветный звон колоколов и барабанный бой. Лицом осенние дожди, осенние ливни, ведь что-то тихое прощай, рванется за тобой. Однажды музыка вины тебя окликнет, труба военного конца и барабанный бой.
Вот и все. Радиоспектакль «Чук и Гек» для вас сыграли артисты: Татьяна Михалевкина, Сергей Дрейден, Николай Трофимов, Валерий Кравченко, Игорь Лифанов и наши юные артисты Егор Абросимов и Андрюша Басков. Они играли главные роли Чука и Гека. Режиссер спектакля Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, редактор Инга Баченова. Всего доброго! До встречи!
Дело было в старину, Футыну ты, футыну, собирался царь грибной на людей идти войной. Собирался царь грибной на людей идти войной.
Смолчки, мы соборные дьячки. Футынуты, футынуты, у нас головы свихнуты. Футынуты, футыну, не пойдем мы на войну. Мы купеческие сынушки, утянуты, утянуты, у нас уши оттянуты, утянуты, утянуты, не пойдем мы на войну.
Рыжики, туруру, выходите по гору.
Отказались рыжики, мы богатые мужики. Футынуты, футынуты, животы у нас раздуты. Футынуты, футыну, не пойдем мы на войну.
Эй, отенки, туруру, выходите по гору.
Отказались отенки, мы уродливые ребенки. Футынуты, футынуты, не одеты, не обуты.
Футынуты, футыну, не пойдем мы на войну. Дело было в старину, футынуты, футыну, собирался царь грибной на людей идти войной. Разбежались все грибы, подосили до дубы.
На этом я, редактор Сергей Махотин, прощаюсь с вами и желаю всем удачи. До новых встреч, друзья!